Добрый вечер. Я вот кусочек застала конец рассуждений молодого человека из Америки, и мне стало приятно. Тут был такой вопрос, может ли быть такое, что человеку не дано задаться вопросом о смысле жизни и о Творце. И я понимаю, что очень даже может быть такое. И может быть такое, и есть такое, и в поколениях, и в поколениях. И, знаете, в любом народе. И когда Жванецкий говорил, это люди, а это, так сказать, там какая-то масса, электоральная масса и что-то такое, так он имел в виду, что на самом деле, к большому сожалению, есть очень много людей, которые не задумываются ни о Торе, ни о существовании Творца, ни о том, как мне жить, для чего я живу, почему я пришел в этот мир. Очень-очень многие вопросы. Так что меня порадовало? Меня порадовало, что выступающий, он не представил себе этого. Он сказал, как? Это невозможно. Это невозможно, это нельзя, чтобы люди не задавались таким вопросом. Этого не может быть. И слава Богу, что есть поколение, и приходят в мир люди, для которых очень странно, как можно не задаваться такими вопросами. У матросов нет вопросов, вы знаете, да, такую присказку. Так слава Богу, мы не матросы, и слава Богу, что для него очень-очень странно было, как это можно не задумываться о таких важных вопросах. Так вот, наши вопросы, они тоже очень важные. Наши вопросы, вопросы воспитания, вопросы наших детей, подрастающего поколения, вопросы, какими они будут, насколько мы сможем подготовить их к жизни, насколько важные вопросы возникнут в их голове, насколько мы сумеем подготовить их к тому, чтобы они давали правильные ответы на эти вопросы. Во многом это зависит от нас. Я вам скажу, что сейчас такое совершенно повальное явление. Я слышу со всех сторон. Советуются, есть группы, которые воспитывают в людях, так людей сажают кружочком, и ведущие группы воспитывают в людях уверенность в себе. А почему ты пошел в эту группу? Что такое? Тебе 40 лет. Я не уверен в себе, из-за этого все мои проблемы, из-за этого я не могу найти хорошую работу, из-за этого жена мною недовольна. Ну и, в общем, как снежный ком. Откуда это берется? Откуда берутся, не про нас будет сказано, неудачники. Их очень много, очень много. Откуда берутся люди, которые не удовлетворены, ну, я не скажу в большом масштабе там жизнью, но не удовлетворены своим бытом, своей квартирой, своей работой, своими близкими, женой, детьми, отношениями с родителями, отношениями с начальством. В общем, есть очень-очень много людей, которым нужны вот такие группы поддержки. Такие вот группы и психологи. И я знаю, один из моих детей связан вот с этим в профессиональном плане. И он говорит, что сейчас просто настолько большая жажда всего, всех вот этих вот, позаниматься в такой группе и поговорить с человеком-специалистом. Ну, а скажем, там в Америке или, как я слышала, в Москве уже точно, Москва так перепрыгнула Израиль и сразу из Америки взяла для себя эту моду иметь личного психоаналитика, психотерапевта, психолога, как угодно можно называть, что-то происходит на работе, срочно поднимается трубка телефона, извините, к вам можно сегодня прийти, да, у меня время там, я знаю, с 2 до 5, с 5 до 6, да, конечно, всего $300, все хорошо. И это сейчас на потоке, на потоке. Я слышу с разных сторон. Я поговорила со своим психологом. А вот мой психолог раньше был адвокат, 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 а теперь новое дело. Адвокат не сошел с пьедестала, но на пьедестал вошел психолог. И обязательно, значит, психолог объяснил мне, психолог мне сказал, вот я здесь, я не права, очень многие вещи правильно объясняют. Конечно, очень многие вещи, и это нужно. Но наша с вами задача найти, а может быть, можно как-то предотвратить вот этот душевный дискомфорт, который потом будет требовать консультации с психотерапевтами, психологами, психоаналитиками и все такое прочее. Как мы можем помочь нашим детям избежать вот таких каких-то душевных сломов, разломов и воспитать людей уверенных в себе, людей успешных, людей спокойных душевно, спокойных внутренне. Мы вчера говорили, у нас был урок, мы говорили с женщинами, и есть такая вещь, что все дело воспитания – это чисто сията дешмая. Чисто сията дешмая. В той же самой семье, у одних и тех же родителей, может быть, несколько детей, так сказать, то, что называется успешным ребенком, уверенным в себе и так далее. И тут же в этой же семье может быть ребенок аутсайдер, ребенок лузер, ребенок, который где-то сбоку, где-то в уголке, где-то не уверен в себе. Он за столом, одни говорят громко, ярко, он боится открыть рот. Сията дешмая, конечно, конечно, должна быть и есть, и в деле воспитания сията дешмая – это очень важная вещь, очень важная вещь. Но при этом, дорогие мои, я должна вам сказать, я наблюдаю это на протяжении многих лет, на протяжении десятков лет, очень много зависит от нас. Очень много в том, какими наши дети будут и насколько их жизнь будет им приятна, насколько они будут жить в удовольствии, в радости, в спокойствии. Это во многом зависит и от нас. И сейчас я попробую сказать, что я имею в виду. Я начинаю с первых-первых шагов. Вот младенец, тенок – это самое сладкое и самое любимое. И, дорогие мамочки, пока ваш ребенок еще не родился, разговаривайте с ним. Разговаривайте с ним. Говорите им, нашим тенокам, нашим девочкам, мальчикам, которые еще в животике, которые еще не пришли к нам в наш мир, говорите им, как вы их любите. И говорите это мягким голосом, приятным голосом, чтобы они привыкли слышать ваш нежный тембр голоса. Очень важно в период беременности не кричать, не сердиться, не впадать в истерическое состояние, не доказывать что-то, даже если ты права, подумай о том, что это слышит не только тот, кому ты хочешь сказать, чего он стоит, и он на самом деле, может быть, стоит в твоих глазах так, чтобы его отругать, ого-го как, но подумай о том, что тебя слышит твой маленький, самый сладкий на свете малыш, который, да, он еще не вышел на этот свет, но он тебя уже слышит. Уже слышит, уже привыкает к тому, что ты мама. И папа, кстати, то же самое. То же самое. Очень хорошо, когда в период беременности жена, ваша жена слышит только от вас нежные слова, ласковые. Вы же понимаете, что женщина в период беременности, она может быть, может и нервничать, и токсикоз достает страшно, и невозможно зайти в кухню, и невозможно зайти в ванну, и все запахи, они просто переворачивают внутренности, и все это. Так, дорогие мужчины, дорогие мужья, Поймите это, поймите, ощутите это и постарайтесь эти очень хорошие, но непростые месяцы, постарайтесь скрасить своей жене. Говорите с ней хорошим тоном. Если есть в вашем доме музыка, пусть это будет приятная, нежная музыка. Пусть это не будет тяжелый металл. Даже если это молодежь, которую они оба любят, эту музыку такую, так сказать, нелегкую. Да, я очень люблю Шостаковича, но пусть в этот период не будет Ленинградской симфонии Шостаковича. Пусть это будет что-то мягкое, приятное, нежное. Ребеночек рождается, и дальше во многом от нас зависит, насколько мы сможем воспитать в нем уверенность в себе, насколько мы сможем быть ему защитой в его глазах, насколько он будет спокоен в жизни. Я назвала сегодняшний урок «Мое-мое и твое-мое». Когда рождается ребеночек, написано у нас в Торе, что он рождается диким козленком. Это все его, он что, думает о том, что мама не выспалась? Он что, думает о том, что у мамы еще она вот так 2-3 ночи не поспит, а папа не очень может помочь, потому что, во-первых, в кормежке как папа поможет, если есть вскармливание грудное, а во-вторых, папе утром на работу, папе утром на учебу, и, в общем, мама тоже хочет дать ему немножко отдохнуть. Так вот, ребеночек последний, кто будет думать о том, что у мамы, мама может нервничать, у мамы может подняться температура на фоне вот такой усталости. Нет, конечно, он дикий козленок, которому только дай внимание, дай покушать, поменяй пеленку, поноси его. Мы своего старшего сына, я помню это очень хорошо, несмотря на то, что это было ого-го когда, мы вышагивали с мужем по очереди. Значит, у нас было от нашей комнаты, от нашей спальни, через коридор, на кухню и обратно. И мы вышагивали. И только нам казалось, что он заснул. И только мы позволяли себе даже не прилечь, присесть, как он тут же говорил: «Эй, родители, вы зачем тут? Вы зачем? Вы меня родили? Вот, пожалуйста, будьте добры. Мама, ты устала? Передай меня папе». И папа вышагивал. И тоже такой же путь. Спальня, коридор, кухня. И все это так. И ему было хорошо. Ему это нравилось. Все замечательно. Так вот, в этот период, конечно же, надо максимально дать ему все. Раньше были какие-то жуткие, дикие теории. Дикие теории, когда ребенка не нужно брать на руки. Пусть он вот так покричит 3 ночи, поймет, что никто к нему не подойдет, и успокоится. Я не знаю, может, оно так и могло бы быть. Но я в жизни бы этих 3 ночей не выдержала. В жизни. И я вам скажу, что, слава Богу, у нас есть младшие дети, которые тоже, в общем, они на страже. Старшие дети, они на страже душевного здоровья младших. Они, конечно, могут и побить, поколотить и так далее. Но мне рассказывала моя приятельница, которая пыталась воспитать своего 8-го, 9-го, 10-го ребенка, я уже не помню какого, она рассказывала, что подходят старшие дети, не дают мне никакого воспитания, подходят старшие дети и говорят: «Мама, ты что, мама, ты не слышишь, что он плачет? Мама, ну хорошо, ты не можешь, так дай его мне, я его покачаю». Это не то, что они такие, они брали на себя многое. Они чувствовали, что не нужно. Не нужно воспитывать ребенка, давая ему плакать, положить его в постельку и не прикасаться и так далее. Не знаю, мне никогда не были близки эти методы. Может быть, кто-то со мной не согласится. И я уже жду ваши замечания. Но говорю честно, я не могу выдержать, когда ребенок плачет. Ну, понятно, там секунда, две, три, полминуты, но дальше, конечно, я его хватаю. И я его, все говорят, все смеются, говорят, что у меня все дети сразу, сегодня я была на брите у моей ученицы родился второй мальчик, и замечательный такой, маленький, сладенький. Вот, и после брита, значит, его передали мой муж, его передал мне. И он плакал, потому что он еще не получил еду. Он еще, как только я его взяла, он сразу замолчал, он заснул. И это на самом деле мне очень приятно. Все говорят, я считаю, что я просто такая не худенькая, мягко говоря, поэтому, значит, вот детям как бы хорошо. Но есть люди, которые считают, что нет, от человека должна исходить какая-то вот для детей специальная энергетика. То есть детям должно быть с этим человеком, для того, чтобы дети не плакали, уверенно и хорошо. И я вам скажу, мало чем там, все от Всевышнего, все мне дает Всевышний. Ничего такого нету во мне. Но вот это тоже такой момент, который я говорю, спасибо Всевышний, что ты дал мне такую возможность. Я беру ребенка на руки, и ребенок успокаивается. Ребенок успокаивается, может быть, от того, что он чувствует. Во-первых, я уверена в себе. Во-вторых, он чувствует, что я хочу ему только хорошего. Он чувствует, что ему спокойно в моих руках. Так вот, дорогие мамочки и бабушки, я вас призываю, не нервничайте. Во-первых, не нервничайте. Ребеночек – это очень сильное существо. Очень сильное существо. И он должен чувствовать, что мы еще сильнее. Мы еще сильнее. Наши объятия должны быть очень нежными, но очень спокойными. Мы должны давать ему вот эту энергетику спокойствия. Наверное, есть в этом что-то. Наверное, что-то в этом есть. Я когда-то разговаривала с одной женщиной, таким достаточно известным экстрасенсом. И она мне сказала интересную вещь. Это такая будет агитка религиозная, но я вам расскажу. Она мне сказала, причем женщина была совершенно, так сказать, с другой стороны жизни. Они только приехали в Израиль, им все это было интересно. И кто-то их уговорил сделать хупу, она с мужем, такие очень интеллигентные в возрасте уже люди были. Она меня вдруг спросила, она говорит, вы знаете, я заметила одну странную вещь. Когда я еду, скажем, по центру Иерусалима, по районам, в которых живет нерелигиозное или, так сказать, достаточно такое смешанное население, я как экстрасенс, я чувствую какие-то вот такие, такую пульсацию, которая, она может быть с плюсом, она может быть с минусом, она очень такая неровная. Но потом, когда вдруг автобус, а иерусалимские автобусы – это кошмар и ужас, это там сплошные каскадеры есть, там в этих узких таких улочках, как можно этому автобусу развернуться, я не знаю. Это большое испытание ездить по Иерусалиму в автобусе. Так вот она мне говорит, понимаете, как только автобус въезжает в какой-то такой супер-дрюпер религиозный район, который мне лично, она рассказывает, мне лично он абсолютно не близок. Геула, Миашари, вот что-то такое, вот такое, Санедрин Урхевет, там, я знаю, Арамот. Она говорит, вдруг на уровне своих каких-то ощущений я чувствую то, что называется каким-то таким покоем. И она меня спросила, как специалиста большого по религиозной жизни, она говорит: скажите, пожалуйста, а вот не это ли называется шхина, какое-то чувство, ощущение божественного присутствия? Это было много-много лет назад. Я уже не помню, что я ей ответила. Но энергетика, она есть и в человеке. Она есть энергетика семьи. Есть энергетика района. Я вам скажу, что есть энергетика города. Энергетика Тель-Авива, Хайфы, Иерусалима. Или, я знаю, Тифраха, Рехасим, разные. Это разная абсолютная энергетика. Так вот, когда у нас рождается ребенок, мы хотим сделать ему ощущение хорошей энергетики, спокойного существования, такого, то, что у нас называется такой вот яцевуд, такое уравновешенное хорошее настроение. И поэтому очень многие родители задумываются, где снимать квартиру, где покупать квартиру. Я однажды, у меня был такой случай. Мы жили первое время, когда мы приехали в Израиль, мы жили в Рамоте. И рядом с нами жила семья не соблюдающих людей. И однажды у меня много интересных рассказов про эту семью. Когда-нибудь, может быть, я еще расскажу, что там, как раскрутилось, прокрутилось. Но однажды я ехала в автобусе. Тогда у нас не было еще машины. Я ехала в автобусе. И, встретилась с главой семьи. Там папа, мама и ребенок были. Потом еще один ребенок родился. И, значит, этот человек мне говорит через весь автобус, а я как бы, мы уже приехали, я в платочке уже была, мы еще в Москве начали соблюдать, и, так сказать, он меня воспринимал как носителя религиозной идеи. И он мне кричит через весь автобус, он мне кричит: ой, вы знаете, это жизнь, это непонятно, это вообще, это ужас, это кошмар. Я говорю: а что такое, что случилось? Он говорит: вы себе не представляете. И очень такой возмущенный, а мне так неудобно, весь автобус смотрит. Ну, правда, по-русски немного кто понимает, но мало ли что. И он мне говорит, вы себе не представляете. Я сейчас возвращаюсь из конторы, когда мы только приехали, я в этой конторе, это ешива, что-то такое, школа религиозная, ну, какое же наше было тогда положение, я отработал там на Никайоне, отработал 1,5 дня, после этого встретил одного своего знакомого, он меня устроил на место более выгодное для меня, на место, так сказать, более интересное. Я говорю: да. Он говорит: ну, и потом я его встретил через какое-то количество месяцев. Он мне сказал: ты же отработал 2 дня, 1,5 дня. О чем тебе там? День один, не помню уже. А что бы тебе не взять за это время отработанную зарплату? Ты ушел, даже ничего никому не сказал. Но ты же работал, ты мог бы попросить зарплату. Он говорит: и вот я сейчас еду из их офиса, из их там мисрада. Ну, я жду. Чего я жду? Я жду, что он сейчас все скажет про религиозных, как его спустили с лестницы, как ему не дали, как ему там по шее накостыляли. Не знаю, что он скажет. И я стараюсь, чтобы все потише был разговор. И я говорю: а, ну и чем вы так возмущены? Он говорит: вы себе не представляете. Я прихожу. Мне они спрашивают ни фамилию, ни имя, что. Я им говорю: я у вас такого-то числа отработал в таком-то хейдере, в такой-то школе, не знаю, я отработал там 8 часов, например. Ну, это было много-много лет назад. Они говорят: да. Он говорит: я бы хотел, он говорит: я приготовился, уже я буду должен доказывать, я уже все справки, так сказать, постарался вынуть там, туда взывут, паспорт. Я говорю: ну и что? И он говорит: дали, тут же посмотрели на меня. Не спросили ни паспорт, ни номер, ни... тут же дали мне там, я уже не помню сейчас, 100 шекелей, 200 шекелей. Я говорю, ну так что же? Так что же? Что же вас возмутило? Вы отработали, пришли, они видят, приличный человек, посмотрели на вас, дали вам за отработанное время то, что вам причиталось. Что же в этом плохого? И я не понимаю искренне. Знаете, что в этом плохого было? То есть, если бы я в тот момент не сидела, я бы упала. Он говорит, как вы не понимаете? Без всякой отчетности, без ведомости, без расписок, без печати они мне дают вот так вот, дают эти деньги, которые я заработал. Вы понимаете? Я специально делаю паузу, чтобы вы осознали. Ведь если они так вот просто первому встречному, который пришел, дали вот так 100 шекелей, вы понимаете, сколько они воруют? Ну что тут сказать? Я пыталась, конечно, что-то сказать. Я пыталась сказать... Мы с вами приехали из страны, в которой были отчетности и подписи, и печати, и все что угодно. И как там воровали, так я не представляю себе, как можно больше воровать. И они увидели, что вы приличный человек. Они не ждут, что их обманут. Они привыкли жить так, что они не ждут, что их обманут. И потом, значит, он сказал вторую вещь. И вот эта вторая вещь была совершенно потрясающе интересна. Он сказал, кроме того, вот эти вот ваши религиозные, вот эти вот мальчишки, вот это вот, вот эти писатые, я говорю, что? Что они сделали? Вот я выезжаю в Шаббат, район Рамот, Иерусалим, это, так сказать, район ультраортодокса. Вот я выезжаю в Шаббат, не могу выехать. Шины проколоты. Я говорю, извините, а зачем вы живете в таком районе, в котором не принято ездить в Шаббат, в котором люди платят большие деньги и поселились вместе, чтобы у них, у нас Шаббат был Шаббатом. И чтобы дети свободно бегали по улицам. И чтобы они не волновались, что какая-то машина вдруг, не дай бог, выйдет со стоянки их дома. Зачем, почему вам не поселиться в Гило, в Тальпиоте, в Пизгадзеве, в Иерусалиме полно нерелигиозных районов? И он мне отвечает. Он говорит, нет, мне жить там очень нравится. Там спокойные люди, там хорошая энергетика. Вот на этой энергетике я бы и хотела остановиться. Там хорошая энергетика, поэтому он предпочитает жить там. Так вот, на самом деле, мы должны окружить наших детей хорошей энергетикой. Это первое условие правильного воспитания сильной личности. Теперь второе условие. Второе условие. Значит, дети в песочнице, маленькие, маленькие. Дети 2 лет, 3 лет, 4 лет. И вдруг разгораются бои. Бои в песочнице. Вот, значит, один ребеночек взял свою игрушку, а потом взял игрушку еще одного мальчика, а потом взял игрушку еще одной девочки. Вот. Как нам на это реагировать? Я вам скажу. Меня всегда, когда я... Мы раньше часто очень ездили и в разных аэропортах бывали, в разных-разных. Не только в Москве и не только в Киеве. Даже у нас в Бен-Гурионе я тоже видела очень много таких сцен. Я не знаю, почему-то именно я обращала внимание на эти сцены в аэропорту. Родители всегда, наши русскоязычные родители, всегда пытаются воспитывать своих детей, но не так, как скажем, мне казалось бы правильным, или многим из вас казалось бы правильным, а то, что называется тырканием, то, что называется тюканием, то, что называется одень шапочку, сними шапочку, сядь, встань, я тебе сколько раз сказала, я тебе сколько раз, больше не возьму, больше не... Постоянно. Я вам скажу, у меня от этого просто портилось настроение. Я представляла себе этих детей. Это самые близкие им люди. Это мама, папа. Ну, кто это могут быть? С кем едут дети? И все время вот это тырканье, тырканье, тырканье. И поэтому я представила себе песочницу. Ребеночек что-то такое забирает. Как мы себя ведем? Мы вчера много говорили на нашем уроке о том, что иудаизм – это золотая середина. Это не надо резко так и не надо резко так. Давайте посмотрим, что такое золотая середина. Мы можем, конечно, тут же вырвать у своего ребенка эту игрушку и еще из воспитательных мер сказать: «Ах, ты такой сякой! Ты отбираешь игрушки у детей, значит, твою игрушку мы тоже отдаем этим детям». Это так принципиально, так по-советски, так правильно, так не дай Бог, не дай Бог. Что мы таким образом воспитываем в нашем ребенке? Во-первых, мы воспитываем в нем то, что мы не с ними. Мы с тем мальчиком, с той девочкой, с той мамой, перед которой нам неудобно, с тем папой, перед которым мы хотим показаться объективными родителями и, так сказать, невзирая ни на что, отругать своего ребенка. Дорогие мои, вы должны всегда знать, что вы родители вашего ребенка и что вы должны вашему слеха, что вы должны думать в этой ситуации о вашем ребенке. Конечно, хорошо восстановить справедливость. Конечно, хорошо сказать: ты знаешь, вот эта лошадка – это наша, а эта коровка – вот это того мальчика. Давай сейчас мы поиграемся с нашей лошадкой. Мальчик поиграется со своей коровкой. А потом мы возьмем и поменяем. Мы попросим его поменяться. Может быть, он нам даст немножко поиграться с его игрушкой. Конечно, это идеальный вариант. Это очень хорошо. И многие воспитательницы в детских садах, они все это проходят, все это правильно. И они учатся для этого. Вы знаете, что воспитательница в Израиле — это очень уважаемый человек. То есть в нашей той жизни, если ты говорил, что ты там исследователь французского театра, или если ты говорил, что ты защитил диссертацию, там, я знаю, по какой-то, я знаю, эпосу каких-то прибалтийских там народов, ты был уважаемый человек. А что такое были медсестра, воспитательница? Это вот так, обслуживающий персонал. Слава Богу, в Израиле не так. В Израиле не так. И воспитательница – это очень важный человек. Это тот, кто с вами вместе создает вашего ребенка, его уверенность в себе. Это тот, кто руководит первыми шагами жизни вашего ребенка. И обычно в Израиле для того, чтобы, так сказать, найти хороший садик, мишпахтон, хорошую воспитательницу, люди готовы возить, я знаю по моим детям, моя дочка сейчас готова возить из другого конца города своего ребенка в садик, потому что она чувствует, что эта воспитательница, она отдает душу, она живет этими детьми, детям с ней хорошо, дети воспринимают ее с улыбкой, с радостью. Сегодня моя одна внучка отнесла, она вчера пыхтела, 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 она уже, так сказать, переходит во второй класс, она, значит, что-то такое красивое писала. Приходит ее мама с работы, И она вдруг видит, она написала очень красивыми буквами какое-то такое письмо благодарности своей учительнице, с какими-то такими оборотами речи еще, ну что там человек, там, не знаю, в 7-8 лет, что может написать. Ну вот она это постаралась, и она пришла и говорит: мама, давай купим очень вкусную шоколадку и подарим моей учительнице. Это очень важные люди. Воспитатели, учительницы, учителя ребес младшего возраста школьного. Очень важные люди. Они формируют сознание нашего ребенка. Поэтому, дорогие мои, надо очень тщательно смотреть, в какую школу, в какой детский садик, в какие руки мы отдаем своих детей. Это очень-очень важно. Так вот, в боях, в песочнице не нужно говорить: отдай, это не, ты взял, ты отдай, нехорошо. Не надо. Вы сторона своего ребенка. Вы можете, конечно, ему объяснить. Вы можете, и, конечно, вы захотите это сделать так, чтобы не было неловко, неудобно перед родителями другого ребенка. Но всегда ваш ребенок должен чувствовать, что вы – это его сторона, это его защита, это его сила. Мы очень часто сами воспитываем аутсайдеров. Мама, дай, я тебе помогу. Они роцела азор. Нет, ну да, хорошо, да, мы понимаем, надо, но это ты перевернешь, это ты рассыпешь. Дорогие мои, если мы не будем им доверять, если мы не будем доверять им, так он рассыпет эту салатницу салатом. Так вы сделайте, пожалуйста, так, что пусть салатнички у вас будут одноразовые и маленькие. И тогда вам не будет жалко ни салатницу разбитую, ни это количество салата. Пусть у вас на столе стоит не одна красивая хрустальная ваза, там, с салатом, которую вы на самом деле, он ее и не поднимет. И кроме того, он на самом деле ее может грохнуть. И на самом деле жалко. Попробуйте перейти на то, чего вам не жалко. Пусть это будет такая посуда, которую вам не жалко. Но вы обязательно должны доверять своему ребенку. Вы обязательно должны сказать: «Уай, эх, это азартали! Как ты мне помог? Что бы я без тебя делала? Ой, спасибо большое!» И покричать папе: «Аба, Аба, смотри, он так мне помог, я намного быстрее накрыла на стол». И это все остальные дети тоже восхищаются. И старшие братья, и старшие сестры, и гости. Очень хорошо. Обязательно, обязательно хвалить. Знаете, две линии воспитания. Себя есть, также у нас в ешивах есть линия такого самоедения. И есть линия слободки, когда хвалить. И этот мальчик растет на глазах. И в домашнем воспитании это то же самое. Если мы ребенку не доверяем, мы говорим: ты рассыпешь, ты разобьешь, ты это не умеешь, у тебя не получится, давай я за тебя сделаю и так далее. Вы воспитываете типичного, так сказать, аутсайдера. Вы воспитываете ребенка, который будет сидеть тихо где-то, так сказать, там за загородкой, и он не решится в следующий раз ни предложить свою помощь, ни выступить с двортойры с какими-то красивыми словами из недельной главы за шабатным столом. Он просто не решится, потому что мы сами в нем воспитываем эту неуверенность. Пусть он сделает не так, хвалите. Пусть он вырастет, он все поймет, он все оценит. Обязательно, обязательно ребенка надо поднимать, поднимать над обыденностью, над ним самим. Поднимать, не сравнивать с другими детьми, ни в коем случае, но сравнивать с ним самим, который он был вчера. Ой, смотри, вчера ты еще это не умел, а сегодня я могу на тебя положиться. Я могу даже оставить на 5 минут коляску с младенцем, чтобы ты ее покачал. Какой ты молодец, ты уже старший брат. Тебе 3 года, ты уже большой, конечно, ты старший брат. И нужно это культивировать в детях. Помните такую знаменитую историю там, о том, как все знают эту историю, но она настолько хороша, что я скажу еще раз, как учитель прислал маме ребенка записку, мама открыла конверт, записки, в записке было написано, что ваш ребенок настолько, там, не знаю, не способен, не усидчив, туп и так далее, что мы не можем учить его в нашей школе, ищите ему другое место. И когда ребенок спросил: мама, что тебе написал учитель? Мама сказала, что учитель мне написал, что у тебя настолько хорошие способности, что ты настолько хорошо учишься, что у тебя настолько большое будущее, что он советует нам подобрать тебе другую школу, потому что его школа не может дать тех инструментов для твоего развития, которые тебе нужны, которые тебе подходят. И когда через много-много-много лет эта мама умерла, и ее сын, а это был великий Эдисон, который изобрел нашу лампочку, когда он разбирался в архивах, в столе, в том, что осталось от мамы, он вдруг увидел этот конверт. И он открыл этот конверт, и он прочитал то, что было там написано много-много лет назад, много десятков лет назад. И он сказал: все, что есть у меня, сделала моя мама. Поэтому без того, чтобы мы верили в наших детей, без того, чтобы мы хотели им много дать, ничего не получится. Теперь еще то, что я хочу вам сказать сегодня, значит, то, что влияет на создание характера, наша поддержка, и все это безусловно. Теперь чуть-чуть хочу поговорить о деньгах. О деньгах. Например, дорогие игрушки, они делают какое-то вот такое настроение, уверенность в себе, уверенность нашего ребенка в жизни, в будущем и так далее, или нет? Смотрите, может быть, я воспитана в том мире, в котором люди довольствовались довольно малым, и в те годы, в которых там на тех книгах, на той литературе, на тех произведениях искусства, которые рассказывали о тяжелых временах, но я так понимаю, что настроение человека не зависит от состояния его кошелька. Когда-то Хава Куперман рассказывала о том, что в самые тяжелые времена, рабанит Гита, их мама, не давала почувствовать детям, что у них чего-то не хватает. Они покупали что-то очень дешевое, но много. И вы знаете, это выход. Сейчас везде у нас есть шекелевые магазины, долларовые магазины, там какие-то рублевые магазины. Везде можно купить маленькому ребенку, понятно, я сейчас говорю о маленьких детях, можно сделать ребенку ощущение удовольствия и счастья от какой-то совершенно ерундовой покупки. Естественно, есть игрушки и по 200 шекелей, и по 300 долларов, и нет предела совершенства. Но это не то, что сформирует уверенность в жизни наших детей. И уверенность в себе, уверенность в жизни, уверенность, так сказать, в своем. Но единственное, что я вам говорю, дорогие родители, и мне кажется, что это важно, старайтесь поменьше говорить своим детям У нас нет на это денег, у нас нет такой возможности, у нас не осталось, у нас там до зарплаты всего осталось только-то, нам только надо до еды, надо дожить, надо это деньги потратить на еду. Мы не можем себе это позволить. Это могут позволить себе богатые, мы не богатые люди. Если мы так говорим, мы воспитываем в наших детях, что мы воспитываем вот это вот, что у нас чего-то нет. Еще раз повторю, как говорил Рош Ешива, Ешивы Эша Тора, мой муж там работал много лет, и он приносил мне когда-то вот такие какие-то вещи. И он говорил, хотите стать самым несчастным человеком, думайте о том, чего у вас нет. Так вот, если мы нашим детям все время говорим, мы не можем себе это позволить, это могут себе позволить только богатые люди, им сразу захочется стать богатыми людьми. А почему мои родители не богатые? А может быть, это связано с их занятиями? А может быть, это связано с тем, что они не такие способные, как другие люди? А может быть, они неправильно живут? А может быть, они выбрали себе неправильные жизненные ценности? Ни в коем случае, ни в коем случае. Старайтесь говорить, смотри, вчера мы купили, давай зайдем послезавтра, и тогда мы сможем купить что-то большее. Вот сейчас у меня, и можно говорить об этом с детьми, сейчас у меня есть только 5 шекелей, давай лучше пойдем купим сейчас молоко, потому что у нас дома вкусный комплекс. У нас дома вкусный комплекс. Всегда что-то положительное. Поэтому давай сейчас купим молоко, а завтра, когда пойдем из садика, то мы зайдем и обязательно посмотрим. Старайтесь, чтобы информация была всегда позитивной и всегда положительной. Не надо говорить, что у нас нет, не хватает, трудно, корона, папу выгнали с работы, мама, вот там, я знаю, Битуах Леуми, Министерство социального обеспечения, там вот-вот, июнь, вот сейчас перестанут платить. Конечно, дорогие, мы с вами должны решать наши всякие проблемы и финансовые и так далее, но старайтесь сделать это за закрытыми дверями своей спальни. Конечно, надо поговорить, надо думать, как, что, может быть, послать там свои коротхаим, резюме, в какие-то там еще попытаться какую-то работу, еще все, но это наше. Детям старайтесь давать уверенность в своих силах и положительную информацию. Теперь воспитание наличием или отсутствием денег. Я вам скажу, когда я работала в школе, и когда, скажем, я видела, что у какой-то девочки родители очень обеспеченные деньги, очень обеспеченные люди, я потихонечку к ним подходила. Это могло быть еще на семинарах, которые мы делали, и потом в нашем общении каком-то. И я говорила, пожалуйста, не давайте ей открытую карточку. Понимаете, то, что она может всех девочек позвать в кафе и всех покормить каким-то заморским мороженым необыкновенным, этот авторитет, он очень дешевый, он не будет долго держаться. Не надо, чтобы она эксплуатировала именно вот это свойство вашего кошелька. Это совершенно не нужно. Пусть она прочитает интересную книжку и расскажет им что-то. Пусть она сделает что-то хорошее там для своей подружки и этим завоюет авторитет. Пусть она кому-то поможет. Пусть это не будет дешевый авторитет вашего кошелька. И были умные родители, которые... Были разные родители, но были умные родители, которые это слушали, и девчонки, у меня была даже одна такая девочка, а девчонки ходили, ну, приезжают, и очень хочется немножко подработать. А подработать как можно? Или бэбиситинг, или никайон, уборка. И была одна девочка, из очень-очень обеспеченной семьи. Очень. И вдруг ко мне прибегают ее подружки и говорят: представляете, Анька вместе с нами пошла на Никойон, на уборку. Она захотела заработать свои деньги. Она захотела, она сумела. Она таки состоялась, она состоялась, она человек, который не боится работы, она получила прекрасное образование, все хорошо. Но вот этот момент очень-очень важный. Не нужно отсутствие денег, я вам сказала, не нужно его афишировать, не нужно детям вешать вот этот вот груз несостоятельности. И в то же время не нужно вешать детям груз вот этого пресыщения, все у нас есть, все можно купить, так сказать, не, это потом очень-очень скажется. На чем это скажется? На отношении к деньгам, на отношении к вам. Я недавно говорила с одним папой, и, значит, он мне жаловался, что девочка попала в компанию. И там какая-то девочка молоденькая, 15 лет девочка из религиозной семьи. Компания не совсем такая, какой он хотел бы для своей дочери, что есть там один мальчик, и он очень боится каких-то там отношений, которые могут сложиться. Я говорю: ну и что вы предпринимаете? Он говорит: ну, чтобы она с ним не общалась, пришлось пообещать айфон. Куда двинет ее этот айфон, в ту сторону или в другую сторону, вы же понимаете. И я понимаю также его. Очень сложно, когда уже что-то нарушено, мы будем с вами еще об этом говорить, что нам делать с ребятами, с нашими любимыми детьми, которые, скажем, не воспринимают этот мир и его ценности так, как это хотелось бы нам. Они все равно наши дети, они все равно любимые наши дети. Как мы можем им помочь? Мы обязательно с вами об этом поговорим. Ну, а сейчас деньги. И чтобы закончить вот этот вот момент с деньгами, старайтесь, смотрите, боюсь, я вот ничего, у меня не осталось уже времени, у нас целые дни сейчас дискуссии на тему, если девочка хочет, чтобы ее муж учил Тору, то чтобы он был, так сказать, тем, кто на своих руках, на своих мозгах держит вот этот мир в том состоянии, в котором, не дай бог, он не уйдет обратно в Тоу-ва-Воу, тогда надо им купить квартиру. Раз надо, потому что в Израиле квартира – это страшное дело. И съем квартиры, и покупка, и все. Но если молодым как-то помочь с квартирой, тогда, значит, ну, свои стипендии в Ешиве, в Колеле, и девочка подрабатывает и так далее. И они очень хотят этого, они рвутся к этому. Тогда что-то получится. И вот сейчас очень-очень большие у нас дискуссии, дни и ночи. Надо сразу вот так ставить ребенка в ситуацию, что мы покупаем квартиру, и если перед шидухом, и если девочка не оплачивает, скажем, две трети суммы начальной, а мальчик, скажем, одну треть, тогда, значит, давайте искать другой шидух и так далее. А моя дочь говорит: мама, ты чего? Я слышу твои разговоры по телефону. Ты что, ты шатханит или ты финансовый аналитик? Я говорю: ты знаешь, я уж теперь, честное слово, не знаю. Потому что я вижу, как и с деньгами, слава богу, и устраиваются, и без денег тоже устраиваются. И она мне говорит: мама, что же ты советуешь? Я говорю: это другой вопрос. Это всегда во всех случаях совершенно по-разному. И я не могу дать общего совета. Но единственное, что я могу сказать, дорогие, мы можем наших детей воспитать так, чтобы они от нас слово требовали, плохое слово, да, я скажу, слово просили, не просили свадьбу в Адар-Диморь. Это такой крутой, прикрутой зал. который там очень дорогой, есть еще такие залы. Вот это, да, мы с вами можем. Чтобы наш ребенок подумал о том, что моя свадьба будет самая счастливая, даже если за порцию не будет заплачено, там, не знаю, $200. Моя свадьба будет очень хорошая, и я не хочу родителей вот в такие долги, вот из-за качества свадьбы, из-за стоимости, там, я знаю, платья и так далее. Конечно, хочется, очень хочется, чтобы невеста была красивая. Я всегда говорю, на свадьбе должно быть три вещи обязательные. Зал, неважно, там еда и так далее. Должно быть очень красивое платье у невесты, должен быть очень хороший фотограф, и у нас есть такие фотографы, которых мы можем рекомендовать, и должна быть очень хорошая музыка. Музыка дает ощущение, музыка дает свадьбе очень много. Так вот, постараться воспитать детей не требовательных, а добрых и хороших, да, это мы можем сделать. Хочу вам сказать, что есть дети, которые умеют подрабатывать и умеют помочь своим семьям. Умеют как-то... В Израиле разные детишки есть, такие, которые очень-очень такие вот... Все разные, у всех разная жилка. Там, я знаю, у кого-то есть жилка, бизнес-жилка, у кого-то кто-то просто идет давать уроки. Там, я знаю, какой-то мальчик и шиботник дает уроки мальчикам из Хейдера и тоже получает за это какие-то деньги. Но, в принципе, я вам скажу, что есть дети, которые умеют нам помочь. Так, дорогие мои, я вам желаю воспитать хороших детей, тех детей, которые будут думать о нас и о нашем настроении, и о наших возможностях. И слава Богу, у нас с вами, у многих такие дети, а у кого дети еще маленькие, так я надеюсь, что все будет хорошо, и они вырастут. Теперь ничего у меня почти не осталось на вопросы. Что говорить? Одну секунду. Вот дайте я вопросы. Вот что говорить ребенку, когда он просит, что у всех велосипед, одежду, игрушку, не говоря, денег нет. Дорогие родители, в принципе, стараться ему сделать. Наши дети, русскоязычные дети, они уже по факту своего рождения, страны, из которой мы приехали, они уже не как все. Поэтому если есть возможность сэкономить на чем-то для себя и купить ребенку такие же там ботинки или велосипед, как есть у его сверстников, я советую это сделать. Очень тяжело смотреть на эти шикарные свадьбы, я не беру детей. Наверное, вы правильно делаете. Наверное, вы правильно делаете. Свадьбы есть разные. И если вы понимаете, что для вас, скажем, это невозможно, берите их на те свадьбы, которые будут счастливые, веселые, но не помпезные, не такие вот свадьбы, которые вы своим детям сделать не сможете. Или вы сумеете воспитать в них ощущение, так сказать, такое отдаленности, отрешенности, ощущение того, что мы с тобой возьмем другим. Рика, по поводу денег. Сегодня израильское религиозное общество всплыхнуло весть о сокращении денег на ясли. Я работающий на полную ставку, жена Авреха. У меня трое детей до 3 лет. Как отдать на будущий год в ясли, не представляю. Возможно, у вас есть какие-то пути решения. Я об этом не знаю. Я только знаю, что есть закон, что если женщина работает там больше какого-то количества часов, там 38, что ли, в неделю и так далее, то есть система маонов, которые, в общем, так было у наших всех, которые достаточно дешевые. То есть дешевые, в которые возможно еще отдать детей. То есть, но я не знаю, я могу попытаться узнать, я не слышала еще такого. По поводу, да, вот это вот, последний вопрос. Все?